эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 9 ноября в Тбилиси 21, Схинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Тбилиси с официальным визитом прибывает Верховный комиссар Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерико Могерини. Президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Леонид Тибилов готов помочь 20 семьям вернуться в Ахалгорский район. У экспертов есть вопросы. Глава Гальского района самопровозглашенной республики Абхазия подводит итоги работы районной администрации и отвечает на вопросы журналистов. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
Новостях. В Польше объявлен новый состав правительства. На выборах в Хорватии победу одержала оппозиция. В Мьянме оппозиция заявила о своей победе на всеобщих выборах. Премьер-министром Польши второй раз подряд и третий в новейшей истории станет женщина-заместитель председателя, победившая на последних выборах партии «Право и справедливость» Беата Шидло. Об этом было объявлено после заседания политического совета партии. Ее заместителями, то есть вице-премьерами, будут министр культуры и национального наследия профессор Петр Глинский, министр науки и высшего образования Ярослав Говин, а также министр развития Матеуш Моравецкий. Кроме того, пост министра иностранных дел займет Витольд Ващиковский, известный дипломат, в прошлом глава делегации на переговорах о размещении в Польше элементов американской ПРО. Юстиции Збигнев Зёбра, а министра обороны Антони Мачерчевич, чью кандидатуру часть политиков и экспертов называют наиболее неоднозначной. Как заместитель министра обороны в 2005-2007 годах Мачеревич ликвидировал военную разведку агентства военной информации, чтобы очистить его агентство времен Польской Республики. Этот шаг привел к обнародованию имен этих агентов. Критики такого шага утверждали, что он ослабил службу безопасности Польши. В Хорватии оппозиционный блок во главе с правым хорватским демократическим содружеством бывшего министра внутренних дел Томислава Карамарка победил на прошедших вчера парламентских выборах. Как сообщили сегодня в избирательной комиссии Хорватии, после подсчета 99% бюллетеней оппозиция получила 59 депутатских кресел из 151. На втором месте социал-демократическая партия, возглавляемая нынешним премьер-министром Зораном Милановичем, 56 мандатов. На третьем партии «Мост», которой досталось 19 мест в парламенте. Таким образом, ни одна партия не смогла получить достаточное количество голосов для того, чтобы самостоятельно сформировать правительство. Оппозиционному блоку предстоит вести трудные переговоры по формированию коалиционного правительства с небольшими партиями, которые также вошли в парламент. Миланович призвал лидеров партии «Мост» немедленно начать переговоры по формированию нового правительства. Это первые всеобщие выборы в Хорватии после вхождения страны в ЕС.
Эхо Кавказа. Новости.
В Мьянме на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах, возглавляемая Аун Сан Су Чжи, оппозиционная национальная лига за демократию получила около 70% голосов избирателей. Исполняющий обязанности председателя правящей союзной партии «Солидарности и развития» Ух Тхай О признал поражение на выборах. Если эти заявления будут подтверждены избирательной комиссией, это будет означать победу возглавляемой Аун Сан Су Чжи партии. Пока не ясно, получила ли НЛД достаточное количество депутатских мандатов, чтобы установить контроль над органами исполнительной власти в стране. Согласно Конституции, 25% мест в парламенте зарезервированы за представителями вооруженных сил страны. Окончательные результаты выборов станут известны не ранее 10 ноября. Эти выборы рассматриваются как поворотный пункт на пути продвижения страны к демократии от военной диктатуры. Лидер Национальной лиги за демократию Аун Сан Су Чжи около 15 лет провела под домашним арестом. Она удостоена Нобелевской премии мира. Блогеры группы Conflict Intelligence Team опубликовали фотографии, на которых, по их данным, российские военнослужащие и техника в Сирии запечатлены в более чем 100 километрах от мест дислокации в Латакии и Тартусе. Активисты изучили опубликованные в сети фотографии российского военнослужащего из 74-й отдельной мотострелковой бригады. Проведя геолокацию снимков из Сирии, страну военнослужащий указал сам, активисты пришли к выводу, что боец едет в КАМАЗе по городу Хама, который находится в более чем 100 километрах от авиабазы Хмеим в Латакии. На других фотографиях, выложенных в сеть служащим предположительно 810-й отдельной бригады морской пехоты Владимиром Болдыревым, российские военные, как утверждают активисты ЦИТ, запечатлены около шоссе, которое соединяет Дамаск и Алеппо. Также блогеры ссылаются на инстаграм служащего предположительно 16-й отдельной бригады спецназа ГРУ Ильи Горелых. Он опубликовал фотографии из Алеппо и Хумса. По сведениям ЦИТ, российские военнослужащие замечены в непосредственной близости от мест боев сирийских правительственных сил с различными повстанческими группировками. Косово не приняли в подразделение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО после голосования стран-членов на Генеральной конференции организации в Париже. При голосовании, состоявшемся сегодня в Париже, 92 страны проголосовали в пользу членства Косово, 50 стран проголосовали против.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Сегодня в Тбилиси с официальным визитом прибывает Верховный комиссар Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерико Могерини. Известно, что одна из тем, которые глава внешнеполитического ведомства ЕС намерена обсудить с руководством Грузии, процесс либерализации визового режима. Но не исключено, что на этот раз грузинским властям предстоит побеседовать с еврокомиссаром и на менее приятные для них темы, например, о ситуации, которая складывается вокруг оппозиционной телекомпании «Рустави-2». Тему продолжит Звиат Джерлишвили.
К визиту Федерики Могерини в Грузию подготовились не только власти страны, но и представители грузинской оппозиции. Еще до своего приезда в Тбилиси Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности изъявил желание встретиться с представителями всех парламентских фракций. Депутаты от бывшего правящего Единого национального движения были в числе первых, кто был готов обсудить с Могерини насущные проблемы. Вот что сказал утром по этому поводу депутат Георгий Габашвили.
Наша страна стоит перед угрозой изоляции со стороны международных партнеров. Из-за действий наших властей отношения с партнерами значительно усложнились. Темы, которые будут обсуждаться на встрече, коснутся не только развития Грузии, но и свободы СМИ и независимости суда.
Сказал Габашвили, приведя в пример события вокруг оппозиционной телекомпании «Рустави-2». Представители руководства страны, судя по всему, тоже ожидают разговора с Федерико Могерини на нелегкую тему. Министр по вопросам евроинтеграции Давид Бакрадзе сегодня заявил, что власти готовы ответить на все вопросы.
Очень важно, чтобы одно конкретное дело не бросило тень на весь процесс интеграции Грузии в евроатлантические структуры. Поэтому мы должны с максимальной прозрачностью сделать все для того, чтобы у международного сообщества не возникло сомнений в том, что государство никоим образом не участвует в этом процессе.
Сказал Бакрадзе. Между тем, руководитель грузинской неправительственной организации «Центр демократии и стратегических исследований» Георгий Рухадзе считает, что даже если руководство страны не причастно к процессам вокруг Рустави-2, то убедить в этом еврокомиссара властям вряд ли удастся с легкостью.
Те впечатления, которые остались после всех этих событий с Рустави-2, как у послов, аккредитованных в Грузии, так и в Брюсселе и Вашингтоне, в любом случае скажутся отрицательно на процессе евроатлантической интеграции нашей страны. Хотим мы того или нет, но на Западе уже сложилось мнение, что грузинские власти, исходя из своих электоральных целей, борются с критическим мнением в стране. На то, что среди наших партнеров существуют подобные опасения, указывает заявление Госдепартамента США, посла США, представительства Евросоюза и ряда других посольств по событиям вокруг Рустави-2. Я лично не помню таких жестких заявлений в адрес руководства страны с 2007 года, когда прошлые власти захватили телевидение и меды. Если появится видимость, что правительство, скажем так, приручило Рустави-2, то, думаю, это очень отрицательно скажется на перспективах евроатлантической интеграции Грузии.
Говорит Рухадзе. При этом он опасается, что дело Рустави-2 скажется отрицательно и на процессе либерализации визового режима со странами Евросоюза. Известно, что в рамках нынешнего визита в Грузию Федерико Могерини как раз намерена обсудить ход этого процесса с грузинскими властями. Между тем, менеджер направления евроинтеграции при неправительственном фонде «Открытое общество Грузия» эксперт Ванодж Хиквадзе считает, что в этом случае влияние процессов вокруг Рустави-2 на процесс либерализации виз как раз минимален. Ну и тут Грузию, по его словам, могут ждать неприятные сюрпризы.
Процесс визовой либерализации условно делится на две части. Первая часть включает в себя выполнение технических требований, исходя из плана действий, который нам предоставил Евросоюз. Надо отметить, что в этот план действий не входят какие-либо требования, которые касались бы вопроса свободы СМИ. И, между прочим, пока из Брюсселя поступают довольно положительные сигналы по поводу того, как Грузия выполняет этот план действий. Здесь как бы проблем нет. Но есть в этом процессе и политическая часть, то есть вопросы, которые требуют голосов стран-членов ЕС. А вот они, в свою очередь, и могут принять во внимание ситуацию вокруг Рустави-2. Таким образом, этот процесс может повлиять на принятие окончательного решения.
Говорит Чхиквадзе. Официальные встречи Федерики Могерини в Тбилиси начнутся завтра. Верховный комиссар намерен встретиться с президентом и премьер-министром страны, с представителями всех парламентских фракций и ряда НПО. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня судья Томас Уртмелидзе, рассматривающий дело телекомпании «Рустави-2», не пришел на заседание Высшего совета юстиции. Его пригласила глава Верховного суда Нино Гвенитадзе, чтобы убедиться, что судья свободен в принятии решений. Сегодня критика по делу «Рустави-2» была слышна и в адрес других судей Конституционного суда. А в независимости и объективности представителей высшего органа правосудия возникли сомнения и у депутатов парламентского большинства грузинской мечты. Тему продолжит Мзия.
Я бы хотела, как глава Совета и на фоне высокого общественного интереса, услышать от господина Уртмелидзе ответы на вопросы, которые убедили бы общество в его независимости и беспристрастности. Заявила глава Верховного суда и Высшего совета юстиции Нино Гвенетадзе в начале заседания. Но ей удалось лишь ознакомиться с письмом Томаза Уртмелидзе. Сам он не явился. В письме судья напоминает, что закон запрещает Высшему совету юстиции вызывать судей для отчета о конкретном деле. Это нанесет непоправимый вред авторитету суда и создаст опасность повторения аналогичного прецедента, зачитала письмо на заседании Совета Нино Гвенетадзе. После этого ей пришлось выслушивать критику в свой адрес и от других членов Высшего Совета Юстиции. Они тоже сочли некорректным вносить в повестку дня вопрос судьи Уртмелидзе, вынесшего решение по конкретному делу. Оно касается судебной тяжбы между бывшими и нынешними владельцами телекомпании компании «Руставидва». 3 ноября судья Уртмелидзе решил спор в пользу бывшего владельца Кибара Халваши, а 5 ноября Уртмелидзе распорядился о назначении временных управляющих телекомпании, снабдив их четкими директивами редакционной политики. Это вызвало бурную реакцию не только сторонников «Руставидва», но и представителей местных и международных правозащитных НПО. Своим распоряжением судья обошел стороной недавнее решение Конституционного суда о приостановлении действия нормы о незамедлительном исполнении распоряжений суда до обжалования вердикта во всех судебных инстанциях. Сегодня же парламент направил Конституционный суд ходатайство об отводе двух судей коллегии, рассматривающих дело «Руставидва». Причину назвал глава юридического комитета Вахтанг Хмаладзе.
«У нас возникли обоснованные претензии к объективности и непредвзятости двух судей – Вардзавашвили и Копалейшвили. У этих двух судей на протяжении многих лет были очень тесные отношения с господином Гварамия. Одна из них была заместителем, когда Гварамия был министром юстиции».
Конституционный суд на ходатайство никак не отреагировал. Депутаты от нацдвижения расценили действия парламента как попытку растянуть процесс рассмотрения иска «Руставидва» в Конституционном суде и тем самым основательно подорвать и парализовать деятельность оппозиционного телеканала. Тем временем телевидение продолжает вещание. Сторонники «Руставидва» установили во дворе компании круглосуточное дежурство, чтобы не пропустить в здании временных управляющих Давида Двали и Реваза Сакиваришвили, хотя, по словам последних, они и не собираются этого делать. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. На днях президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Цибилов заявил о готовности помочь 20 семьям, которые выразили желание вернуться в Ахалгурский район. Позитивная, на первый взгляд, информация, по мнению местных экспертов, вызывает множество вопросов. Каких именно, выясняла Ирина Келихсаева.
По словам Леонида Тибелова, он уже удовлетворил обращение жителей Лениногорского района. Президент Южной Осетии подчеркнул, что в республике создаются все условия для возвращения в родные места тех, кто по тем или иным причинам покинул их. При этом Тибелов не уточнил, кто собирается вернуться в Лениногорский район – те, кто уехал в Грузию или в Северную Осетию. Разгадать словесную шараду президента помог источник в администрации Лениногорского района. По словам моего собеседника, есть желающие вернуться как из Грузии, так и из Российской Федерации, и что Тибелов действительно пообещал им помочь в этом. Прежде чем пообщаться с чиновником, я поинтересовалась в управлении труда и занятости населения Южной Осетии, способен ли район обеспечить членов этих 27 работой. По словам сотрудников управления, в данный момент документально подтверждена лишь потребность в педагогах. Источник в администрации района с этим не согласен. Он также указывает на нехватку врачей и разнорабочих, штукатуров, кафельщиков. Хотя, по его словам, возвращенцы, скорее всего, займутся возрождением фермерских хозяйств, в чем им будет помогать государство. Мой второй собеседник, не пожелавший представиться, бывший чиновник Лениногорского района, отнесся к этой новости скептически, ведь подобные обращения в больших количествах стали поступать сразу после августовской войны. Правда, все возвращенцы выдвигали одни и те же условия: восстановите дом, дадите кредит, вернемся. Тогда, говорит он, возможности помочь им не было, сомневаюсь, что они есть у государства сейчас. Да и потом, не понимаю, если они собираются выдавать кредиты на те же фермерские хозяйства этим людям, то почему не помогают тем, кто все это время оставался жить в районе. В этом нет логики, поэтому, добавил он, вполне возможно, что возвращение из Северной Осетии может выглядеть так. Дадут кредит, построят дом, а потом переселенцы исчезнут вместе с деньгами, что уже не раз бывало. С теми, кто хочет вернуться из Грузии, все сложнее, считает бывший чиновник. Они действительно хотят в родные места, но к ним нужен особый подход, хорошие отношения, чего, по его словам, на его памяти никогда не наблюдалось. Такого рода информация, считает глава медиацентра ИР Ирина Гагарина, Дорогуева вселяет надежду. Однако, по ее мнению, учитывая кризис в экономике, отсутствие программ развития, все это выглядит не очень правдоподобно, говорит Ирина Гаглоева.
Это приятно, потому что мы все хотим, чтобы сюда люди вернулись. Это однозначно, потому что возвращение сюда наших соотечественников будет означать, в общем-то, какую-то надежду на возрождение республики. Но дело все в том, что кроме экономики существуют и какие-то эмоционально-психологические моменты, морально-нравственные и так далее. То вполне возможно, что, конечно, кому-то надоело жить на чужбине и хочет жить на родине. Ну, вот, честно говоря, я скептически пока отношусь к этому, пока не увижу своими глазами. Тем более, если речь идет о бизнесе и так далее. В Лениногорском районе достаточно людей местных, которые никогда никуда не уезжали, которые, в общем, там прожили, честно, добропорядочно, любя свою родину. И, наверное, они бы могли тоже заниматься каким-то бизнесом. Здесь, вот, честно говоря, я не знаю глубоко ситуацию, но вот меня некоторые вещи напрягают. Возвращение – это хорошо, но вопросы при этом есть, конечно.
Пока не верят в искренность своих сограждан и сами ленингорцы. Один из жителей района на мой вопрос ответил так. Приедут, конечно, возьмут кредит и уедут. Сюда уже столько таких патриотов приезжало, что веры им нет. А если человек нормальный, то кто в такой бардак поедет жить? Есть свое видение у бывшего главы Ленингорского района Алана Джусоева, которое он озвучил «Эху Кавказа» по телефону. Цитата. «Возвращать людей, несомненно, нужно, но в первую очередь надо помочь зарабатывать и развиваться тем людям, которые остались там жить. При этом возвращение не должно быть сезонным или спонтанным. Для этого необходимо разработать на уровне государства специальную программу, которая могла бы мотивировать этих людей на постоянное жительство в районе». Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
А теперь к событиям в Сухуми, где в Ассоциации работников СМИ Абхазии прошла пресс-конференция, на которой глава Гальского района самопровозглашенной республики подвел итоги работы районной администрации и ответил на вопросы журналистов. С подробностями Елена Заводская.
12 ноября исполняется год с того момента, как новая команда, которую возглавил Тимур Надарай, приступила к работе. В связи с этим глава Гальского района Тимур Надарай проинформировал журналистов об успехах, которые удалось достичь, и проблемах, которые ждут решения. Не удалось, несмотря на предпринимаемые усилия, добиться уплаты подоходного налога сотрудниками Ингургэс, проживающими в Гальском районе. Руководство района обратилось к правительству Абхазии с просьбой принять соответствующее решение и запретить им выезд за пределы Абхазии. Выдача документов жителям района так и не началась, так как парламент не принял закон об иностранных гражданах, который должен этот процесс регулировать. Они пересекают границу по форме номер 9 и по паспортам советского образца. Поднять зарплату учителям и медикам тоже не удалось, так как обещанные России средства не пришли. Зато удалось увеличить на 70% заработную плату главам все и сотрудникам аппаратов городских и сельских администраций за счет собственного бюджета. К успехам Тимур Надарая отнес улучшение криминогенной ситуации. Он связал этот процесс с тем, что в феврале этого года была уничтожена бандгруппа, занимавшаяся похищением жителей района. С тех пор ни одного случая похищения не зарегистрировано. О других достижениях своей команды Тимур Надарая сказал так.
В ходе инвентаризации она не завершена и будет продолжено и в следующем году, мы фактически удвоили показатели по налогу на землю, убрав коррупционную составляющую в этом деле. Мы вместе с Минобразованием страны перевели начальные классы в 11 школах на программу Министерства образования. Благодаря Министерству здравоохранения в Гальской районной больнице появился новый рентген-аппарат, аппарат искусственной вентиляции легких, новая машина скорой помощи. Городское хозяйство восстановили своими силами всю спецтехнику, которая была в наличии. Вместе с управлением сельского хозяйства привлекли российских инвесторов в цитрусовое хозяйство района, а также выдали разрешение на обработку 120 гектаров земли под посадки ореха инвесторам из других районов Абхазии.
Надарая отметил резкий рост числа абитуриентов из Гальского района, которые поступили в этом году в Абхазский государственный университет. В 2013 и 2014 годах в АГУ поступили, соответственно, 12 и 13 выпускников средних школ района, а в 2015 году студентами АГУ стали 62 выпускника. Одна из важнейших инициатив, которую осуществляет руководство Гальского района, это инвентаризация земель. Никто этим не занимался с 2007 года. Создали специальную комиссию, закупили оборудование. В результате проведенной работы ореховые плантации увеличились в разы. Так в селе Бгаури чистится 70 гектаров, а по факту было обнаружено 210. В селе Хашта оформлено 500 гектаров плантации, а комиссия обнаружила 2000. В других селах ситуация аналогичная. Земельный налог, который собирается в Гальском районе, составляет 5 700 000 рублей, а после инвентаризации только одно село Хашта сможет собрать около 3 000 000 рублей налога. Помимо инвентаризации была реализована еще одна инициатива – сбор арендной платы за землю. Тимур Надарая рассказывает.
Согласно закону о плате на землю, мы впервые в сельской местности через главы администрации сел начали заключать арендные договора с физическими лицами по общественным землям, обрабатываемыми ими сверх приусадебного участка. Эти платежи, хочу особо подчеркнуть, остаются в распоряжении самих сел. В селе Бгаура, например, за счет арендных платежей на спецсчете более 400 000 рублей. На собрании актива сел принимаются решения, куда направить данные средства. В данном случае в школе появилось 13 окон из металлопластика на сумму 140 тысяч. Того там не было 20 лет. Впервые в селах появились хоть какие-то деньги. И мы действуем полностью согласно закону об оплате на землю. Ранее такие платежи, несмотря на то, что закон предусматривал, не взимались.
Всего в районе 13 сел, счета которых серьезно пополнились за счет более эффективного администрирования. И этот процесс будет иметь дальнейшее развитие. По мнению руководства, проведена инвентаризация только 30% земель района. Отвечая на упреки в том, что администрация района обложила население двойным налогом и помимо земельного налога начала взимать еще и арендную плату за землю, Тимур Надарая заявил, что налог не берется с молодых плантаций, а только через 5 лет и после того, как они начинают приносить гарантированный доход. Земельный налог и арендная плата составляют вместе 4400 рублей с гектара в год, а по подсчетам с одного гектара можно собрать орехов на сумму в 300 тысяч рублей. Таким образом, налоги составят немногим более 1%. На вопрос о том, как проходит ореховый сезон, Тимур Надарай ответил, что через абхазо-грузинскую границу вывезено около 610 тонн ореха. Впервые таможенники взвешивают вывозимый орех и взимают с него пошлину – 25 рублей с килограмма. Стоимость килограмма ореха составляет 190-200 рублей. Всего в районе сегодня зарегистрировано около 8 тысяч гектаров ореховых плантаций, которые могут дать около 12 тысяч тонн ореха. Руководство района ожидает, что бюджет в этом году значительно пополнится за счет таможенных сборов. Заведующий отделом образования Беслан Кантария сообщил, что в районе 20 школ – и 3280 учащихся. Этим летом 50 учителей прошли курсы переподготовки, и с сентября в 11 школах нижней зоны с 1 по 4 классы занятия будут проходить по учебникам на русском языке, а с 5 класса на грузинском. Грузинский язык преподается, но уже не в таком, как прежде, объеме. Один комплект новых учебников для учащихся начальных школ обошелся родителям в 3000 рублей. В районе сложности с преподавателями. Немногие решаются ехать на работу. Так, в районе 30 преподавателей абхазского языка и 16 вакансий. Заработная плата у педагогов небольшая. Жилье и транспорт надо оплачивать. Поэтому даже те педагоги, которые приехали на работу в ГАЛ, долго не выдерживают и уезжают. Дорога, которая ведет в нижнюю зону, в очень плохом состоянии. Ее ремонт был заложен в программу российской помощи, которая в этом году не пришла. Руководство района начало ямочный ремонт этой дороги своими силами. 1 200 000 рублей уже были вложены в ремонт дороги в село Гуада. Тимур Надарая заверил, что руководство района с большим уважением относится ко всем его жителям и борется за то, чтобы улучшить качество их жизни. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
«Эхо Кавказа».
слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Патюришвили. И в следующие полчаса в нашей программе. В самопровозглашенной республике Южная Осетия создается новая политическая партия «Ирон Фард». В финансово-бюджетном комитете парламента уверяют, что правительство не допустит резких колебаний курса лари. Культурное наследие Абхазии. Презентация альбома под таким названием прошла сегодня в Министерстве культуры и охраны памятников Грузии. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми, Цхинвали, половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Грузинский парламент обратился к первой коллегии Конституционного суда с ходатайством об отводе двух судей – Константина Вардилашвили и Майя Капалиешвили – в связи с принятием иска адвокатов телекомпании «Рустави-2», сообщает «Спутник Грузия». Парламент Грузии считает, что существуют обстоятельства, которые порождают подозрения в связи с непредвзятостью указанных членов Конституционного суда. Одной из причин этого может быть то обстоятельство, что их долгое время связывали близкие отношения с истцом, генеральным директором вещательной компании «Рустави-2» Никой Гварами, которому на данный момент временно приостановили полномочия, говорится в заявлении. Подземный толчок магнитудой 3,7 зарегистрирован сегодня в Черном море в 40 километрах юго-западнее абхазского города Ачамчира. По данным, землетрясение произошло в 2 часа 29 минут по московскому времени. Эпицентр подземного толчка находился на глубине 5 километров, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра. Информации о жертвах или разрушениях, вызванных сейм-событием, не поступало, сообщает портал «Кавказский узел». Тем временем в Ачамчире приступили к благоустройству набережной. Глава районной администрации Хрипс Джопуа сообщил, что ведутся очистные работы. Кроме того, в дальнейшем разрушенная береговая черта набережной будет восстановлена. Госведомства самопровозглашенной республики Южная Осетия будут привлечены российские специалисты. С этой целью объявляется конкурс среди российских кадровых агентств. Как сообщили ИАРЕС в пресс-службе посольства самопровозглашенной республики в России, в ходе конкурса будут отобраны специалисты для работы на условиях гражданско-правовых договоров. В открытом конкурсе имеют право принимать участие российские кадровые агентства, имеющие опыт работы на рынке услуг не менее 5 лет, сказали в пресс-службе. Оплатой труда привлеченных специалистов будет заниматься российская сторона. Грузия технически готова к проведению электронных выборов, заявил журналистам глава грузинский министр юстиции Тея Цулукиани на церемонии открытия по счету второго проекта Евросоюза, предполагающего сотрудничество госслужб, передает информагентство IPN. По ее словам, цель проекта – содействие развитию электронного управления в Грузии. И в этом направлении совместная грузино-эстонская работа показала, что Грузия технически готова к проведению электронных выборов. Однако Цулукиани пояснила, что необходимо предпринять и другие шаги, чтобы это стало реальностью. По другими шагами подразумеваются законодательные изменения, популяризация электронных удостоверений личности, доступность интернета в Грузии, в том числе во всех селах, заявила министр.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия создается новая политическая партия «Ирон Фарн». Учредительный съезд прошел в субботу, избрал председателем объединения Владимира Тедеева. Кто и зачем создает очередную партию, узнавала Жанна Тарханова.
Учредительный съезд избрал в президиум партии Владимира Тедеева, Сергея Валиева и Алана Казиева. В политсовет помимо членов президиума вошли Рудольф Чочев, Натия Гогичаева, Радик Джоев, Василий Джусоев, Сослан Джусоев и Олег Санакоев. Председателем политической партии «Ирон Фарн» избран Владимир Тедеев. По словам организаторов, партия ставит целью экономическое возрождение и создание новых рабочих мест. Согласно распространенной информации, Инициатором создания нового объединения выступил председатель торгово-промышленной палаты Южной Осетии Рудольф Чочев, сменивший на этом посту Роина Козаева. Известно, что Чочев долгое время занимался бизнесом в Сочи. По словам моих источников, в последние годы дела у бизнесмена не шли, и он решил вернуться в Южную Осетию. В Москве на имя Чочева зарегистрирована организация «Эргоинтеграл», которая занималась розничной торговлей, продажей автотранспорта и мотоциклов, ремонтом бытовых изделий. Впрочем, в настоящий момент компания закрыта. Новость о создании новой партии активно комментируют пользователи ОСНЕТа. Большинство из них обращают внимание на то, что неудавшийся бизнесмен, возможно, вернулся в республику, чтобы сколотить политический капитал. Поговорить с самим Рудольфом Чочевым мне не удалось, он воздержался от комментариев, вежливо переадресовав мои вопросы к председателю партии Ирон Фарн Владимиру Тидееву. Об организаторах партии, в частности Рудольфе Чочееве, пишут, что это бизнесмен, прогоревший в Сочи и рассчитывающий заработать политический капитал в Южной Осетии. Партия создается под президентские выборы.
Я президенты не собираюсь, нет у меня таких.
И вот эти комментарии, там есть доля правды?
Я же вам говорил уже, Жанна, что я их не смотрел, не видел, понятия не имею. Лично я за себя пока говорю, у нас, но лично я никогда никаким предпринимателем не был. Естественно, не мог нигде прогореть. Но... И вот членов нашего политсовета я тоже знаю, никто из них нигде, ну, как вам сказать. Во время президентства выборов я был доверенным лицом Бестаева Айвара Баграта. И все, и это весь мой, как говорится, политический багаж.
По словам Тидеева, Ирон Фарн будет зарегистрирована с соблюдением новых требований к политическим партиям, и 500 человек в свои ряды мы набираем, отмечает он.
Это я считаю каким-то эгоизмом, понимаете? Что вот люди, которые уже находятся там в парламенте, ставят препятствия другим. У нас сейчас оргпериод, мы собираемся сейчас вот этот готовый документ, и законом предусмотренное время мы собираемся подать их в Министерство юстиции. У нас сейчас вот единственная наша задача, вот первая задача, это зарегистрироваться в соответствии с законом. Понимаете? И вот все наши действия...
Югасинский политик Ролан Келихсаев считает, что политическая конкуренция идет на пользу республики. Он считает, что новой партии нужно дать возможность проявить себя.
Борьба за умы населения, это будет лучше всего отражаться на будущем Южной Осетии. Надо исходить из того, что надо дать любой политической силе шанс. Так что таки воспринимать тоже, что создается партия нельзя, потому что надо дать возможность каждой политической силе себя реализовать. А народ, избиратель, который будет приходить на выборы, отдаст свои голоса предпочтение тем, которые более близко подойдут по духу будут с этим народом. Предложат этому народу определенные свои какие-то наработки.
По информации моих источников, Рудольф Чочев в 2011 году поддерживал кандидата в президенты Сергея Битеева, нынешнего замгенпрокурора Южной Осетии. Сейчас он приближенный к власти человек, состоит в родственных отношениях с госсоветником президента Борисом Чочевым, а также бывшим госсоветником Вадима Бровцева, бизнесменом Валерием Чочевым. По информации моих источников, Чочев рассчитывал забрать под себя партию «Родина», в воссоздании которой Валерий Чочев принимал непосредственное участие. Однако лидер партии «Родина» Домбай Гасиев отказался уступать свои позиции. Партия «Родина», созданная в преддверии выборов, не прошла в парламент и практически свернула свою деятельность. Ее ряды стали покидать многие партийцы. Активисты пока не зарегистрированной партии Ирон Фарн в разговоре со мной выразили уверенность в том, что им удастся стать, цитата, «политическими долгожителями». Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В самопровозглашенной республике Абхазия вот уже больше десятилетия не могут преодолеть общественно-политический раскол. И все это время не утихают дебаты о том, чем же идеологически отличаются противостоящие друг другу политические лагеря. На эту тему рассуждает сегодня наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Недавнее обострение внутриполитической борьбы в Абхазии, связанное со съездом оппозиционной партии Амцахара, позволило мне пополнить известный список понятий, иллюстрирующих двойные стандарты мышления: если наш, то разведчик, если их, то шпион, если свой, то партизан, если чужой, то бандит и так далее. Так умилило в одной из публикаций упоминание о экс-президенте Александре Анквабе, смещенном с должности в результате народного схода. Конец цитаты. Раньше попадалось другое, тоже, на мой взгляд, довольно нескладное, в результате народного волеизъявления. Вообще-то у последнего явления есть вполне четкие формы: референдум, всеобщие выборы. Запомнились еще произнесенные на днях слова одного известного в Абхазии человека, стойкого приверженца нынешней властной команды. В явном раздражении от постоянно звучащих параллелей между событиями 27 мая и нынешним обсуждением возможности того, что оппозиция попытается осуществить подобными методами реванш, он сказал примерно следующее: между этими явлениями ничего общего нет. По форме они схожи, но содержание у них разное, поскольку тогда протестующими двигали национальные государственные интересы, а сейчас интересы отдельных личностей. Я даже обрадовался, что наконец кто-то публично отчеканил то, что, по моим предположениям, в полном соответствии с двойными стандартами мышления, думают друг о друге многие представители двух противостоящих уже полтора десятка лет в Абхазии политических лагерей. Помню, как в 2005-м, когда улеглись избирательные бури, я обратился к нескольким представителям обеих сторон с просьбой ответить на пару вопросов интервью-анкеты. Суть их сводилась к следующему: в чем, собственно, заключаются идеологические и иные отличия двух политических блоков, устроивших перед этим в республике такое ристалище? Споры идут только между представителями бизнес-элит за право распоряжаться финансовыми потоками и другими ресурсами. Так, помнится, сформулировал еще в разгар баталии 2004 года ученый Гурам Гумба. Но согласиться с этим, отвечая на мои вопросы, думаю, никто из представителей сторон не захотел бы. Сказать же, что мы хорошие, ибо думаем о родине, а они плохие, ибо думают о себе, означало риск стать мишенью насмешливых комментариев. Словом, почти все, кому тогда обращался, ощущая тут подводные камни, под разными предлогами отказались отвечать на мои вопросы. Что касается оратора, который сейчас высказался таки в этом духе, то практически не сомневаюсь в его искренности. Он так видит. Но вот есть ли у него доказательства тому, что все члены команды, которой он принадлежит, именно такие рыцари без страха и упрека? Или все же это иллюзии? Ведь послушать представителей противостоящего лагеря, так это они все сплошь озабочены государственными интересами. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Правительство не допустит резких колебаний курса лари. Так считает председатель финансового бюджетного комитета парламента Грузии Томас Меджиаури. В своем интервью нашему специальному корреспонденту Ираклию Орагвелидзе Меджиаури заявил: грузинская мечта смогла пресечь деструктивные действия оппозиции и руководства Нацбанка, которых парламентарий называет ответственными за валютный кризис в стране.
Как вы считаете, не было бы поспешным принятие законодательных изменений в закон о Нацбанке, которые фактически вывели службу банковского надзора из подчинения Нацбанка? Поправки стали темой многочисленных возражений со стороны международных финансовых институтов, и в конечном итоге формирование нового агентства финансового надзора закончилось ничем, так как Конституционный суд приостановил их действие.
Я считаю наши действия своевременными, так как были попытки со стороны определенных политических сил осуществить масштабную девальвацию курса лари, чего нам удалось избежать. Подобные деструктивные действия могли вылиться в общественное недовольство, подкрепленное действиями политиков, направленные на насильственное свержение власти. Благодаря своевременным действиям парламента мы пресекли выполнение подобного сценария.
То есть вы считаете, что деструктивные действия исходили от руководства Нацбанка?
Почему бы и нет? Масштабная девальвация лари и последующий рост цен могли вывести людей на улицы. Определенные политики бы обвинили в этом правительство, а не Нацбанк, который бы своим бездействием содействовал девальвации.
Как известно, срок полномочий президента Нацбанка истекает в феврале будущего года. После этого, скорее всего, персона главного банкира перестанет быть для парламентского большинства столь актуальной проблемой. Планируете ли вы и в дальнейшем действовать по первоначальному плану? То есть бороться за вывод агентства финансового надзора из подчинения Нацбанка?
Для начала я бы советовал дождаться окончательного решения Конституционного суда, который, возможно, не отменит наших решений. Что касается моего личного мнения, то я за выделение этой службы из Нацбанка, независимо от личности кандидата на должность президента Нацбанка. Я считаю излишне политизированным Совет Нацбанка, поэтому смешанный контроль над службой в состоянии выполнить роль определенного громоотвода, чтобы не произошло использование функции надзора в политических целях, от кого бы они ни исходили. Существующая модель банковского надзора целиком зависит от решений одного лица, так что важна не персона президента Нацбанка, важен эффективный банковский контроль в целях недопущения принятия субъективных решений с его стороны.
Как вы в ближайшей перспективе представляете функционирование агентства финансового надзора?
Я уважаю решение Конституционного суда, несмотря на то, что считаю его политическим. Все должны научиться не выходить за рамки конституционного поля. Теперь слово за КС, который в сроки, определенные законодательством, должен вынести свой вердикт. Существуют дополнительные рычаги, к примеру, создание парламентской комиссии, в результате деятельности которой многим не удалось бы избежать наказания за деструктивные действия. Исходя из вышесказанного, думаю, что ни у кого больше не возникнет желания манипулировать колебаниями курса для достижения политических целей.
То есть вы исключаете резкие колебания курса до конца нынешнего года?
Я не вижу внутренних факторов для девальвации лари. Это может произойти лишь по причине внешнего воздействия. Я не вижу и в дальнейшем предпосылок для девальвации, так как правительство достигло важных соглашений с инвесторами, которые гарантируют приток крупных инвестиций в будущем году. Все это положительно отразится на курсе лари.
В прошлом году одной из причин девальвации лари стали действия правительства, которое допустило дефицитное расходование средств под занавес года. Подобное произошло и в 2013 году. Вы исключаете повторение прошлогоднего сценария?
По имеющейся у меня информации, со стороны правительства планируется сокращение дефицита бюджета, так что я исключаю воздействие на курс лари с этой стороны.
Ираклий Урагвелидзе, специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
А сейчас время рубрики «Взгляд из» и нашего постоянного автора из Москвы Вадима Дубнова.
Свои поиски альтернативы азербайджанскому газу Тбилиси уже превратил в сюжет геополитического масштаба. Получилось ли это в соответствии с задуманным или, как это часто бывает с глобальными мероприятиями, случайно и от неумения, сегодня становится главным вопросом этого сюжета, заранее известным ответом. Никакой измены грузино-азербайджанской дружбе, никакой сдачи Грузии «Газпрому» и, соответственно, внедрения агента Иванишвили в грузинскую действительность, боюсь, в этой истории нет. Зато, поскольку речь об Иране, небольшой участок земной горной суши смотрится очередной шахматной доской, что бы здесь ни происходило. Что происходит на самом деле, реконструируется из отрывочных утечек, подозрений и довольно бессмысленных прокламаций про запасы газа, которых хватит на 100 лет. Иран ищет выход для своего газа. Ничего нового или особенного. С турецким путем проблемы, как политические, так и объективно-логистические. Решаемые, но не сразу. Вариант через Армению и Грузию с использованием уже имеющихся там трубопроводных и экспортных мощностей, разумеется, не мог не заинтересовать Тегеран. И что совершенно логично, произвел круги на воде по всем окрестностям. Внимание «Газпромом» того факта, что с проникновением Ирана на его канонические территории все равно уже ничего не сделать, возможно, не было таким уж удручающим. Тем более, что с Ираном вполне можно договориться, например, о схемах замещения, в соответствии с которым, в частности, формально российский газ в Армению будет поступать из Ирана. Тем более, что опыт его поставки уже имеется, правда, большей частью для переработки возвращаемой в Иран же электроэнергии. Интересен такой вариант Грузии, которая тоже может получить свою иранскую долю. Естественно, правда, в этом случае Москва не столько возвращается в Грузию, сколько, наоборот, теряет интерес к газовому транзиту через ее территории, что не является для Грузии вопросом жизни и смерти, но тема для обсуждения имеет едва ли эпохального. Например, Грузия, заинтересованная в развитии такого иранского проекта, могла бы как-то простимулировать готовность Москвы не опасаться расширения армяно-иранской дружбы, в том числе и газовой. Может быть, даже поманить перспективой какой-нибудь сделки, вроде случившейся год назад продажи Роснефти, 49% Petrokas Energy Group Давида Якобашвили, владеющего терминалом в Поте. Почему нет? Тут, конечно, политологи, нахмурясь, непременно напомнят, что стабильность Южного Кавказа зиждется на стратегическом партнерстве Тбилиси и Баку, которое Тбилиси теперь взрывают. Естественно, по указке Москвы, которая намерена переориентировать Тбилиси на дружественный ей Ереван. Частоту теории, правда, несколько омрачает практика грузино-азербайджанских коллизий, не намного менее сложных, чем грузино-армянские. Но дело не только в этом. Есть вполне объективные материи, которые не приводят Баку в восторг от Тбилиси, интересны. Скажем, участие Армении в региональных проектах, да еще с участием не самого дружественного Азербайджану Ирана. Чем все это не повод для срочного визита Ильхама Алиева в Тбилиси? Особенно через несколько дней после такого же визита в Тбилиси его армянского коллеги, которому понятно в этой ситуации, тоже было о чем здесь поговорить. Словом, у каждого участника процесса свои конкретные и вполне логичные мотивы и интересы. Ничего в эпохальном не ценится так, как возможность решить что-нибудь сиюминутное. Иран, может быть, сможет сбыть в Армению немного больше газа, Армения его получить. Грузия получает возможность поторговаться с Азербайджаном, ставя его перед необходимостью бороться с призрачными армянскими прорывами. Москва может обозначить свое бизнес-присутствие, что тоже не станет революцией. Российский бизнес, в том числе и крупный, здесь неплохо себя чувствовал и в самые военные времена. А что до геополитики, то уже не так важно, что газ у Ирана для всей этой конфигурации может и не хватить. Да и проблема с турецким путем может казаться более решаемой, чем пробивание логистико-политического льда на северном направлении. И ничего не изменится в основополагающих мифах устройства Южного Кавказа. Во-первых, менять незачем, во-вторых, особенно и нечего. Словом, никто не сделал в этой истории ничего такого, что стоило бы обвинений в какой-нибудь измене, в том числе и грузинская власть. Суть и логика совершенно не стоили ни изощренной таинственности, ни получившегося скандала. Но даже по-настоящему великое зачастую делает смешным исполнение и стиль. И чаще всего ссорится со всеми тот, кто не хотел никого обидеть и потому до последнего не отвечает на вопросы. А стиль, он как репутация. Сначала его создаешь ты, потом он, что бы ты ни делал, тебя. Вадим Дубнов, для «Эхо Кавказа», Москва.
Взгляд из...
Технически Грузия готова к проведению выборов электронным путем. Об этом заявила сегодня министр юстиции Тея Цулукиани на церемонии открытия программы «Побратимство общественных служб Евросоюза». Цель проекта – содействовать развитию электронного управления в Грузии. О том, готовы ли граждане голосовать за кандидатов, не выходя из дома, узнавал Серго Брегвадзе.
Вы бы поддержали переход Грузии на электронную систему голосования?
Я думаю, Грузия не готова к переходу на систему электронного голосования. Сегодня не у каждого гражданина есть компьютер, у многих нет доступа в интернет. Не поддерживаю переход на такую систему и потому, что демократия в Грузии довольно молода. Проводить столь радикальные реформы пока рано. Думаю, перед этим необходимо много чего другого сделать.
Даже в том случае, если это упростит процесс голосования для граждан, которые не покидают своих домов или проживают за рубежом?
Для таких случаев существует переносной ящик для голосования, а для граждан, проживающих за рубежом, обычно открывают избирательные участки в местах их проживания. Я думаю, на данном этапе стоит воздержаться от подобных изменений.
Наверное, подобная система будет эффективной. У нас и так слишком мало граждан принимают участие в выборах, в основном потому, что ленится дойти до избирательного участка. Для таких людей будет проще голосовать, не уходя из дома. С технической точки зрения я тоже не вижу никаких проблем. Компьютеры и интернет есть во всех семьях.
А как вы считаете, не возникнет ли у избирателей сомнений о прозрачности выборов?
Какие-то гарантии того, что выборы будут проходить законно и прозрачно, наверняка будут созданы. Иначе, естественно, никто не согласится с внедрением подобной системы в Грузии. Подобные гарантии необходимы и для голосования на избирательных участках, а фальсифицировать итоги электронных выборов, думаю, будет сложнее. Поэтому я за внедрение такой системы. Почему бы и нет?
Нет, я считаю, что переходить на такую систему не стоит. В первую очередь может возникнуть техническая проблема. Не у каждого гражданина есть компьютер для того, чтобы голосовать электронным путем. Да и не все умеют обращаться с компьютером. Мы пока не готовы к этому.
То есть проблемы могут возникнуть лишь с технической точки зрения?
Не знаю, наверное, во многом эта система может облегчить процесс голосования для граждан. Однако для этого мы должны быть уверены в том, что никто не сможет фальсифицировать выборы. Если такие гарантии будут, то, наверное, этот метод лучше.
У меня до сих пор постоянно возникает ощущение, что меня обманывают, когда я голосую на избирательном участке. Уже тем более я не смогу доверять электронным выборам. Ведь у того, кто захочет фальсифицировать голосование, не возникнет никаких проблем. В общем, я не поддерживаю переход на такую систему. Я сам лицо с ограниченными возможностями и не понаслышке знаю, как на выборах используют наши голоса. А с помощью компьютера и подавно можно что угодно подделать.
В эту минуту, в нынешней ситуации, говорить о внедрении подобных систем вовсе нельзя. Попытка перейти на электронную систему голосования может закончиться лишь митингами несогласных граждан.
Учитывая менталитет и религиозные взгляды нашего народа, Грузия не перейдет на электронную систему голосования. До сих пор многие граждане считают электронное удостоверение личности сатанинским символом. Думаю, во избежание очередных волнений в обществе не стоит предпринимать попыток внедрения электронной системы голосования.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Голоса.
Культурное наследие Абхазии. Презентация альбома под таким названием прошла сегодня в Министерстве культуры и охраны памятников Грузии. По словам авторов, это издание очередная попытка привлечь внимание международной общественности к тяжелому положению, в котором находятся исторические памятники на территории самопровозглашенной Республики Абхазия. С подробностями Анастасия Славинская.
На иллюстрации Илорский храм XI века до и после реставрации. После ремонтных работ, проведенных в 2010 году, церковь сложно узнать. Ее фасад полностью побелен, а на крыше базилики воздвигнут купол. Рядом с фотографиями история храма, его краткое описание и нынешнее положение. Авторы отмечают, что в ходе ремонта грузинские буквы, высеченные на одной из стен храма, были полностью заштукатурены, а на фасаде установлена современная система кондицирования. Аналогичная участь постигла не один храм, в том числе и Дранскую церковь, датируемую VI-VIII веками, говорит искусствовед Георгий Паташури, принимавший участие в работе над изданием.
Положение довольно тяжелое. Происходит самовольное вмешательство, реставрация исторических памятников на оккупированной территории. С одной стороны, это уничтожение грузинского следа, с другой, это уничтожает памятник как таковой. Наиболее яркий пример тому – Илорский храм, первозданный вид которого был полностью уничтожен. Его побелели, установили купол в русском стиле. В Дранском же монастыре была полностью разрушена одна из самых древних купелей, датированная VI веком. На ее месте возвели новую и обложили ее современным кафелем.
Эта тема не раз становилась предметом обсуждения на женевских дискуссиях, говорит Иракли Геленава, представитель Министерства образования и культуры правительства Абхазии в изгнании. Издавая этот альбом, Грузия намерена намерены в очередной раз обратить внимание мировой общественности на проблему. Главная цель – попытаться сохранить исторические и культурные памятники, находящиеся на территории самопровозглашенной республики, говорит Геленава.
Это культурное наследие, которое наши предки, как грузины, так и абхазы, совместно защищали на протяжении веков. Сегодня же ситуация такова, что делается все, чтобы стереть грузинский след и изменить исторический вид того или иного памятника. Мы надеемся, что при содействии мирового сообщества мы сможем как-то остановить деятельность, направленную на уничтожение исторических памятников в Абхазии.
Практически все фотографии, использованные в альбоме, публикуются впервые. Их автор – искусствовед из России Денис Белецкий. Специально для альбома он запечатлел не только те храмы, которые были реставрированы, но и те, которые остро нуждаются в должном внимании. Так, на страницах издания можно увидеть Бзывский храм, датируемый второй половиной IX века. Вернее, те крохи, которые от него остались. Церковь на сегодняшний день практически полностью разрушена. В не менее плачевном состоянии находится и Амбарский храм, стены которого уже покрыты зарослями. Эти и многие другие исторические памятники нуждаются в скорейшей реабилитации или же консервации, ведь они представляют собой богатство не только грузин и абхазов, но и являются частью мирового культурного наследия, пишут авторы издания. К ним в конце презентации обратился глава правительства Автономной Республики Абхазия в изгнании Вахтанг Колбая. Он высказал недовольство тем, что текст альбома составлен лишь на двух языках – грузинском и английском. По его словам, следовало сделать аннотации и на абхазском языке. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.